Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Действительно, в эфире 100 вопросов атеиста. И здесь я, Сергей Худиев, отвечаю на вопросы, которые захотят задать или атеисты, или люди, которые сталкивались с атеистическими вопросами. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И можно также присылать нам сообщения на Viber и WhatsApp. Это по номеру, они оба, и Viber, и WhatsApp на одном номере. 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Итак, мы ждем ваших сообщений, но также можно нам с большим удобством писать через наш сайт Teos.fm, и там будет такая, значит, кнопочка, как к нам обратиться, и можно писать также нам через наши трансляции в Фейсбуке и в ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений через все эти источники. Вот, пришел такой, значит, текст. Так, есть ли какие-то археологические доказательства существования Иисуса Христа? Ну, смотря какие археологические доказательства вас могли бы устроить, вообще говоря, у нас нет археологических доказательств существования большинства исторических личностей, о которых речь идет в учебниках истории. Мы просто знаем, что у нас есть полная уверенность, что Иисус Христос как историческое лицо, несомненно, существовал. То есть вот в этом мы можем не сомневаться, в этом, собственно, никто из специалистов в теме не сомневается, что вот как историческое лицо Иисус Христос определенно был. Мы можем в этом не сомневаться. Как среди ученых, которые исследуют Новый Завет, есть верующие, есть атеисты, но все согласны, что Иисус как историческое лицо определенно существовал. Так, вот пришел вопрос. Любые научные теории могут быть проверены, подтверждены или опровергнуты. Этого никак нельзя сказать об утверждениях религии. Насколько вы считаете оправданным верить в утверждения, которые не могут быть доказаны в принципе? Вы знаете, во-первых, ну я бы так сказал, что мы должны различать разные виды доказательств. В научных теориях существует один тип доказательств, а вот, скажем, в уголовных процессах, ну, немножко другой. В уголовных процессах, например, существуют показания свидетелей, которые мы не можем подтвердить научно. Допустим, свидетели Иванов и Петров видели, как обвиняемый Сидоров выносил ночью из магазина какие-то объемистые сумки. Это можно доказать научно. Ну, научно можно доказать, что кто-то выносил, да, что там и остались следы. Но вот доказать, что это был именно обвиняемый Сидоров, нельзя. Тут люди опираются на свидетельские показания. И эти свидетельские показания, они лежат в другой области, чем научные данные. Мы не можем научно доказать, с научной неизбежностью, что свидетели Иванов и Петров не врут. Они могут врать, и такое бывает. Может, они сговорились утопить честнейшего человека, там, который их чем-то достал, там, этого Сидорова. Может быть. Но мы считаем, что вообще суд может разобраться, что мы можем разобраться в свидетельских показаниях. Или такая наука, как история. Естественные науки нам в вопросах истории могут помочь очень мало. Мы не можем узнать очень много исторических вопросов. Там, понимаете, как вот там Маяковский говорил, бывали рыжа, борода, барбароссы. Мы не знаем. Мы не знаем, вот те, норманисты с антинорманистами очень любят ломать копья. Кто такой был Рюрик? Был ли вообще этот Рюрик реальным историческим лицом, или это все выдумки какие-то, или это все сочинил этот летописец? Мы не знаем, и мы не можем поставить эксперимент и в этом убедиться. Все, что у нас есть, это свидетельские показания, которые дошли до нас из глубины веков. И мы, вот все наше знание истории, оно основано по большей части на свидетельских показаниях. Это не является естественной наукой. Естественные науки нам очень мало помогут с историей. Но история, тем не менее, это существует. История — это область знания. Вот я знаю, что Афины пошли войной на Спарту. Откуда я это знаю? Это можно воспроизвести в лаборатории? Нет. Я могу там съездить на машине времени? Нет. Откуда я это знаю? Я это знаю из сообщений историков, которые описали эти события. При этом, конечно, всегда можно занять позицию скептика и сказать, что эти историки, они имели свои цели, они были на определенной стороне, они поддерживали определенную, так сказать, линию партии. И это, ну, это действительно так, не бывает полностью независимой точки зрения в истории. Всегда фотография снята с какой-то точки зрения, всегда историк обладает какой-то определенным взглядом на вещи. Наверняка персы описали бы историю греко-персидских войн иначе, чем греки, как-то всегда бывает с войнами. Но факт тот, что мы можем знать некоторые вещи о том, что им происходили в истории. Мы верим, что греко-персидская война имела место на самом деле. Мы верим, что Пелопоннесская война имела место. Мы верим, что события происходили вот примерно так, как они описаны. И точно так же мы верим, что Христос воскрес из мертвых. Это сообщение об определенных исторических событиях, которые исходят от свидетелей. Это нельзя доказать или опровергнуть как научную теорию, как естественную научную теорию. Но, тем не менее, мы знаем, вот как у нас есть определенное знание истории, у нас есть в этой истории знание о том, что был такой человек Иисус, что он был распят на римском кресте, и что вскоре после его воскресения его ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем на уровне истории. И это то, что признают все, в том числе неверующие исследователи Священного Писания. А другое дело, что неверующие, они не разделяют этого убеждения апостолов. Они говорят, ну да, вот апостолы были, конечно, убеждены, что Христос воскрес из мертвых. Оно-то, конечно, они так верили, но мы с ними не согласны. Мы считаем, что он не воскресал. Но все согласны в том, что вот эта группа людей, которая возвещает, что их распятый учитель воскрес, она была, и церковь началась с нее. Это вот мы знаем на уровне истории. Мы это знаем так же хорошо или даже более даже хорошо, чем вот Афины пошли войной на Спарту. Это то, что людям, которые в теме, которые исследовали этот вопрос, несомненно. Я много раз его упоминал, есть такой вот неверующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барт Эрман. У него есть целая книжка «А был ли Иисус?», она переведена на русский язык, кстати, ее достаточно легко в интернете купить, она там 100 с чем-то рублей стоит. И он, будучи неверующим человеком, он как раз объясняет своим неверующим собратьям, а почему ученые верят, что Иисус, как историческое лицо, несомненно, был. У него, несомненно, были ученики, он, несомненно, был распят, и ученики, несомненно, проповедовали его воскресение. При этом Эрман, конечно, ни в какое воскресение не верит. Он считает, что вот непонятно, почему это апостолы придумали, но вот они это... вот это неправда. Но мы знаем на уровне истории, что вот у нас есть группа людей, которые проповедуют, что Христос воскрес. Причем это люди, которые его знали лично. Это не какие-то столетия спустя уж легенды. Люди, которые лично знали Иисуса Христа, они стали проповедовать после его смерти, что он воскрес. Ну и это уже ставит перед нами задачу, а как мы могли бы это объяснить вообще? Вот если какая-то группа людей проповедует, что их учитель воскрес, либо они правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, они либо сознательно врут, либо нет. Если они сознательно врут, то это, ну, различные теории заговора, которые появлялись в истории, чтобы объяснить воскресение. И теории заговора упираются в отсутствие мотива, во-первых, потому что, ну а зачем? Чего они этим добились? И чего они этим, в принципе, могли бы добиться? И вторая проблема – это то, что заговор – очень хрупкая штука. Достаточно одному человеку сломаться, и все, заговор накрылся. Поэтому в то, что апостолы сознательно лгали, не верит сейчас никто. И неверующие люди, они придерживаются различного рода теории галлюцинации. Вообще неверующие исследователи, они так деликатно пишут о явлениях, что вот Петру было явление Христа, но они не уточняют, что это было, но предполагают, что это какая-то там галлюцинация. С галлюцинацией там тоже большие проблемы, потому что с ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. То, что Христос явился сразу группе людей, которые были согласны между собой, что он явился, и они настаивали на физическом характере этого воскресения, это резко противоречит теории галлюцинации. Ну и главная проблема с теорией галлюцинации – это куда же делось тело? Достаточно было убедиться, что тело лежит в гробнице, или сами апостолы могли это проверить, или это точно бы проверили власти, когда проповедь стала распространяться в воскресении. То есть единственное объяснение того, что мы знаем на уровне истории, это то, что да, апостолы говорят правду, он действительно воскрес. Это нельзя доказать в лаборатории, но мы это вот знаем так же хорошо, как мы знаем, там, что Шекспир написал Гамлет. При этом есть теории, что на самом деле Шекспир Гамлета не писал, а это написали за него какие-то там английские аристократы, которые хотели просто воспользоваться его именем, там, запустить политическую сатиру под таким псевдонимом. Но у нас есть и основания считать, что Шекспир все-таки Гамлета писал, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом, что вот все события, которые произошли в учебниках истории, мы о них знаем из показаний свидетелей. И вот о воскресении Христа мы тоже знаем из показаний свидетелей. Ну и надо сказать, что когда мы говорим о научных теориях, то они содержат сильный элемент неуверенности, надо сказать, сильный элемент веры. Например, 100 лет назад расовая теория была научной. Ученые, причем не какие-то фрики, как вот сейчас бы это были какие-то... Очень редкие чудаки, которые всерьез верят в расовую теорию. А тогда это был научный мейнстрим. Тогда ученые мерили черепа, там всем действительно описывали, почему смешение рас ведет к вырождению. Там все это было очень так серьезно. Там, писались толстые труды, там, писали, что... расы занимают разные позиции эволюционные, и вот высшая раса — это так называемая тевтонская раса, жители Северной Европы. Там итальянцы, они там похуже, пожиже, ирландцы тоже пожиже, а славяне еще ниже, там чернокожие — это вообще там полуобезьяны. И это считалось за науку, за общепринятую науку. Сейчас, конечно, все убедились, что все это полная чушь, но... Тогда это считалось за науку. И может так случиться, что научные теории, которые мы сегодня считаем за такой научный консенсус, они через какое-то время будут точно так же считаться ересью, как сейчас считается ересью расовая теория. Наука, она тоже не открывает абсолютные истины, наука просто выдвигает теории, которые объясняют пока накопленные знания и... в науке действует, как писал, читал я книжку известного атеиста Пола Курца, что в науке действует принцип пробабилизма, то есть мы не знаем этого наверняка, но мы с высокой вероятностью предполагаем, что это так. И вот, хотя исторические события, такие как воскресение Христа, не относятся к области естественных наук, мы можем также с высокой вероятностью предполагать, что Христос действительно воскрес из мертвых. Точно так же, как мы с высокой вероятностью предполагаем, что Пушкина застрелил Дантес.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Станислав пишет: по поводу свидетельств «историчности» в кавычках Иисуса рекомендую Елеонору Ефимовну Кормышеву, она доктор исторических наук, член-корреспондент РАЭ, научный руководитель археологических раскопок в Египте и Судане. Конкретно рекомендую ее курс видеолекции «Древний Египет и Фаюмский портрет». Вот название некоторых лекций: «Древнеегипетские корни святого семейства», «Богиня Исида и святая Дева Мария», «Суд Осириса» и «Апокалипсис», «Древнеегипетские корни христианской символики». Таким образом, ваше утверждение, что историчность Иисуса все признают, это типичные фейк-ньюс. Вы знаете, она не является специалистом, вот судя по вашему описанию, эта достойная женщина не является специалистом в области Нового Завета. В области Нового Завета есть атеисты, есть там либеральные богословы, которые не намного лучше, есть традиционные христиане, есть иудеи. И вот все эти люди согласны в том, что как историческая личность Иисус, несомненно, существовал. Ну вот я все-таки советую почитать того же Эрмана, который атеист, и который всю эту мифологическую теорию рассматривает. То есть то, что Иисус как историческое лицо существовал, это вообще вне всяких сомнений. Другое дело, конечно же, что атеисты не считают его Сыном Божиим, они не считают, что он воскрес из мертвых, они не считают, что он совершал чудеса, которые ему атрибутируют, они не считают, что он говорил все то, что ему атрибутируют, но то, что вот он существовал как историческое лицо, это факт, находящийся уже за пределами каких бы то ни было сомнений. Это то, что мы знаем из истории. Вот Иисус Христос существовал так же несомненно, как существовал Петр I или Юлий Цезарь. И гораздо более достоверно, чем Рюрик. Вот одна из самых несомненно и достоверно существовавших в истории личностей – это Иисус Христос. Понятно, конечно, что неверующие историки, они в него не верят как в Сына Божия, они не верят в то, что он воскрес из мертвых, но вот то, что он как историческое лицо существовал, об этом нет никаких сомнений ни у кого, кто находится вообще в теме, этим профессионально занимается. Еще пришел такой вопрос. Правда ли, что Лука и Матфей переписали большую часть материала у Марка? А если это так, то можно ли считать Библию Словом Божиим? Вы знаете, это два несвязанных тезиса. Большинство библеистов считают, что да, Марк написан первым, и Матфей и Лука опирались на него, предлагая свой рассказ об Иисусе. То есть вот представьте себе какого-нибудь, не знаю, уважаемого популярного священника, там, ну, скажем, отца Александра Мени, о котором выходят книги воспоминаний, и вышла книга воспоминаний об отце Александре одного автора, и вышла книга воспоминаний другого автора. И они будут пересекаться в значительной степени, поскольку они говорят об одной и той же личности, вот ничего удивительного не будет. Или вот вышла биография Клайва Стэплза Льюиса Алистера Маграта, вот руки дойдут, я буду большим удовольствием читать, и, очевидно, с другими биографиями того же автора о том же человеке будут иметься очень большие пересечения. И, возможно, даже прямые заимствования. Это никак не поставит под вопрос то, что такой человек, как Клайв Льюис, или такой человек, как отец Александр Мейн, существовал. То есть, да, большинство библеистов считают, что Марк написан раньше, и Лука и Матфей в значительной степени опирались на его материал. Не все, это нет такого абсолютного согласия на эту тему, но большинство сходится на том, что все-таки Марк был написан первым. Но это никак вообще не ставит под вопрос богодухновенность Писания. Понимаете, иногда у людей возникает такое впечатление, что Писание, чтобы быть богодухновенным, оно должно вот так в готовом виде вообще упасть на землю, должна пролететь летающая тарелка и сбросить Библию уже в готовом виде в издании Гедеоновых братьев. На самом деле, конечно же, библейский текст, он формировался. Конечно же, это был какой-то процесс. И, конечно же, этот процесс совершался вот внутри ранней церкви. Можно пытаться этот процесс реконструировать. И реконструкции очень много, они очень разные. Вот тут очень сложно привести всех библеистов к какому-то общему знаменателю. Но этим можно вообще заниматься, и это никак вообще не ставит под вопрос богодухновенность Священного Писания. Богодухновенность не означает, что Библия упала с неба. Богодухновенность означает, что Бог действовал в истории, Бог действовал в процессе формирования библейского текста. Понимаете, в христианской картине мира Бог — это не какой-то инопланетянин, который внезапно время от времени влезает в нашу землю, что все на земле идет без него, а он время от времени вмешивается. Бог — это Бог промысла, Бог контролирует весь ход мировой истории. И в том числе Бог контролирует весь процесс формирования Библии. И то, что Библия не с неба упала, там сформировалась в ходе какого-то процесса в истории, то это абсолютно никак не подрывает ее богодухновенность. Собственно, так и должно быть, конечно. Бог действует в истории. А Михаил, сообщение. А какие есть доказательства того, что так называемые апостолы вообще существовали? Кто их видел живыми из достойных доверия современников? Писание апостолов, остались воспоминания об апостолах, то есть у нас есть писание второго поколения христиан, уже третьего поколения, так называемых мужей апостольских, и мы знаем, что, ну, если говорить первый такой вот довод, который приходит на ум, то, что датировка текстов Нового Завета, она относит их к первому-второму поколению учеников Иисуса Христа. То есть, если нам отрицать апостолов, нам придется найти какую-то группу людей, которые написали все эти писания от имени апостолов, но при этом не апостолы. То есть мы оказываемся в довольно нелепом положении. И поэтому, конечно, существование апостолов, опять-таки, никто не отрицает. Ну, тоже Бартерман, в голову не приходит ему отрицать существование апостолов, как не приходит в голову отрицать это другим исследователям Священного Писания. Что апостолы реально существовали, это находится за пределами всяких сомнений. Другое дело, я скажу это еще раз, что, конечно, неверующие люди, они не верят свидетельству апостолов о Христе. Они не верят, что Христос воскрес. Но то, что апостолы существовали, и то, что апостолы возвещали, что Христос воскрес, вот на этот счет нет абсолютно ни у кого никаких сомнений. То есть с этим свидетельством апостолов можно соглашаться или нет, принимать или нет, но вот она такова. Вот свидетельство апостолов таково. Читал недавно, мистер Фримен пишет, читал недавно о том, как появилась датировка от создания мира. Оказывается, ее создали православные, а не иудеи, как мне думалось поначалу. Так вот, создатели этой датировки вели исчисление, собственно, не от создания мира, а от создания Адама. Адам был создан уже после сотворения мира. Что было до Адама, исчислению не поддается, так как у Бога один день, как тысяча лет. Таково было мнение создателей этой датировки. Так вот вопрос. В христианстве немало людей сильно придерживаются той точки зрения, что миру 6 тысяч лет. Хотя на самом деле изначальная датировка указывает 7,5 тысяч. И ладно еще, когда речь идет о протестантах, но немало и православных настаивают на том, что мир существует 6 тысяч лет. Неужели православные сами не знают своих традиций, раз утверждают такое? При этом осуждают протестантов за отказ от некоторых традиций. Каково ваше мнение по поводу такого странного отношения к этой датировке? Спасибо. Вы знаете, в православной церкви не существует догматизированного какого-то мнения, вообще обязательного, относительно того, когда именно сотворен мир. Есть энтузиасты такого вот младоземельного креационизма, которые в целом повторяют аргументацию, в целом придерживаются точки зрения вот протестантов, которые вот Генри Морриса и других вот авторов, которые считают, что Земле несколько тысяч лет. Это одна из существующих внутри православия позиций, И насколько я могу понять, даже большее число образованных православных придерживается той точки зрения, что Библия не сообщает нам точного времени, когда сотворен мир. И время, что мир там сотворен или Адам сотворен 6 тысяч лет назад, мы приходим к этому времени путем определенных подсчетов, определенного толкования текста. Прямо в тексте это уже не утверждается. Поэтому Библия не обязывает нас верить в определенный возраст Земли и в определенное время, там, когда был сотворен Адам. Есть разные точки зрения на этот счет среди православных и среди протестантов. Лично я считаю, что мы спокойно можем принять научные данные о том, что Земле порядка 4 миллиардов лет, Вселенной в целом порядка 13,7 миллиардов лет назад она возникла. И это никоим образом не подрывает нашу веру в творение. Мне кажется, что все-таки отстаивает ту точку зрения, что Вселенной несколько тысяч лет, но это не то, за что бы я взялся, и это не то, за что я считаю вообще необходимым браться, потому что, я думаю, это точка зрения, которую невозможно защищать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У Барта Эрмана есть другие книги, Станислав пишет, в частности, «Великий обман». Там он пишет, что Евангелие А написано не Марком, ни Лукой, ни Матфеем, ни Иоанном, а другими очень образованными авторами. Написано в Риме, а не в Палестине, у которых просто некому было писать. Это значит полное отсутствие достоверности. И еще, я вам рекомендую доктора исторических наук Ричарда Керриера и его книжку об историчности Иисуса, также его видеолекцию об историчности Иисуса, существовал ли Иисус. Он там детально опровергает все перечисленные вами аргументы. Вы знаете, что касается Эрмана и дальнейшего аргументации, то чем Эрман мне, так сказать, интересен, тем, что он неверующий, и его никак нельзя заподозрить в попытке как-то помогать христианам. То есть он, то, что он пишет совершенно не за тем, чтобы христиан как-то поддержать. Его невозможно в этом заподозрить. И, конечно, если человек не верит в Бога, не верит во Христа, он неизбежно будет отрицать достоверность Евангелий. Ну, смотрите, в Евангелиях рассказывается о чудесах Господа. Атеист в рамках своего мировоззрения никаких чудес допустить не может. Не может быть, потому что не может быть никогда. Следовательно, он вынужден считать любое сообщение о чуде недостоверным. Аргументация Эрмана, что Евангелие от Марка написано не Марком, потому что слишком хороший греческий язык для уроженца Палестины, мне кажется, просто очень слабый, потому что, знаете, я сам такой полуторалингв. Знаете, вот есть билингвы, которые говорят одинаково хорошо на разных языках, а я полуторалингв, что я по-английски говорю, но плохо. То есть я объясниться-то могу, и книжки читать могу. Там. А вот если я начну что-нибудь писать по-английски, это будет большое мучение мне и большое мучение читателям. И что я сделаю в таком случае, если мне нужно будет обратиться к миру по-английски. Я попрошу какого-то своего друга, который хорошо говорит по-английски, чтобы он отредактировал мой текст. И более того, в античном мире, как правило, писали тексты, длинные тексты писали профессиональные секретари. То есть люди, которые могли каллиграфически, быстро, красиво писать. И вот то, что Марк кому-то мог надиктовать, например. Во-первых, мы не знаем само предположение, что Марк плохо говорил по-гречески, это предположение. Мы не знаем точно, хорошо ли он говорил по-гречески. Он мог говорить, как вам сказать, вот как сейчас даже тут нельзя сравнивать, примерно как в Узбекистане говорят люди по-русски. Вот он был частью Советского Союза, и там люди говорят в том числе по-русски. Не все говорят по-русски. Некоторые плохо говорят по-русски, некоторые вообще не говорят. Но говорить о том, что если, допустим, увижу хороший гладкий русский текст, подписанный узбекским именем, я совершенно не буду тут видеть причины считать, что это подделка. Потому что узбек может отлично говорить по-русски. И масса узбеков отлично говорит по-русски. Он может говорить по-русски плохо, но попросить своего друга, который хорошо говорит по-русски. Точно так же там Марк, у меня нет оснований считать, что он плохо говорил по-гречески. Мы этого не знаем просто. В любом случае в ранней церкви было полно людей, которые отлично говорили по-гречески и могли помочь ему с редактурой, если бы такая необходимость возникла. Что касается того, что написано не в Риме, в Риме, а не в Палестине, вы знаете, ряд деталей указывает на то, что они написаны все-таки в Палестине. Вернее, как? Они написаны людьми, которые знали палестинские реалии. И Иоанн, например, он специально поясняет некоторые реалии. Он знает топографию Иерусалима. То есть Иоанн жил в Иерусалиме, он знает этот город, это видно из текста. Конечно, можно подробнее рассматривать там аргументацию того же Эрмана, и это в сети, в общем-то, есть, где консервативные библеисты рассматривают доводы Эрмана против достоверности Евангелия, но я поминаю Эрмана постоянно по одной важной причине, потому что он, будучи неверующим человеком, будучи агностиком, склонным к атеизму, как он себя определяет, он не сомневается в том, что Иисус существовал как историческое лицо, и он не сомневается в том, что существовали апостолы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Если чудеса происходят, и так много чудес записано в Евангелии, почему сейчас мы не видим ни одного достоверного свидетельства чуда? А почему Бог прекратил их совершать? Вы знаете, есть такая позиция богословская, называется сецессионализм. В общем, я не произнесу это страшное слово. Но эта богословская позиция предполагает, что да, чудеса прекратились во времена апостолов, и с тех пор Бог не творит чудес, потому что это было совершенно особенное время, когда нужно было утвердить проповедь Евангелия чудесами. Но я с этой позицией не согласен. Она возможна для христианина, но я с ней не согласен. Я думаю, что чудеса продолжают совершаться. Но понимаете, в чем проблема-то атеизма? В том, что он чудеса исключает заранее. Ну вот смотрите, я смотрел документалку с Докинзом. Докинз приезжает в Лурд. Лурд – это место католического паломничества. Там, значит, ходят молящиеся, поют гимны, все очень красиво, они несут такие очень красивые свечки. И Докинз смотрит на это с такой кислой-кислой-кислой миной, даже смешно. Он произносит свои атеистические речи, потом спрашивает у местных служителей, ну и как, вот кто-то исцелился, чудеса есть? Он говорит, да, вот есть там несколько десятков у нас есть чудес таких, которые мы можем быть уверены, что это чудо. И каждый год приходят там какие-то многие тысячи людей, всего несколько десятков случаев, и Докинс говорит, да, это вообще-то можно считать ни за что. То есть человеку говорят, да, у нас есть свидетельство чудес. Он говорит, а я даже рассматривать не буду. В современном мире чудеса происходят. Происходят сверхъестественные божественные вмешательства. Свидетельства об этих чудесах есть. Другое дело, что человек может отказаться верить. И, ну, есть пример. Там, представьте себе, человек имеет там раковую опухоль. И он совершает молитву, там за него молится, и бах, чудесным образом эта опухоль уходит. Что в таком случае скажут атеисты? Они покаются и уверуют? Ну, я боюсь, что нет. Они просто скажут, что мы не знаем, как это объяснить, но мы не верим в чудеса. Точно так же, знаете, как с воскресением Христа. Люди не знают, как объяснить сообщение о воскресении Христа, но они не верят в чудеса, и все. Я смотрел лекцию Эрмана, и Эрман говорит, я не верю в воскресение Христа, потому что Дэвид Юм доказал, что чудес не бывает. То есть он отрицает чудеса, исходя из чисто философской своей позиции. Хотя, конечно же, довод Дэвида Юма против чудес, он давно уже философами оставлен. Он опровергнут, он не принимается никем всерьез.
100 вопросов атеиста.
Что делать с тем, что рассказы Ветхого Завета о переселении Израиля, об Аврааме, о Давиде с его великим царством, о Соломоне не подтверждаются археологией? Вы знаете, с тем, что подтверждается и не подтверждается археология, я был бы чрезвычайно осторожен, во-первых. Я очень люблю смотреть всякие научно-познавательные документалки про библейскую археологию. И что я заметил, это то, что существует огромный разброс в истолковании данных. Знаете, я как-то слушал цикл лекций по археологии, и первое, что лектор говорила, то, что Бог... нет, она говорила, что очень сложно понять, что означают те или иные артефакты. Она приводит такой пример. Вот представьте себе, что через там 3000 лет мы раскапываем современную Европу и находим там католические костелы. Вот такой, представьте себе, типичный католический костел польский. И там на почетном месте находится изображение матери с младенцем. Из этого археологи сделали бы вывод, что в Европе в это время поклонялись богине-матери. Но они бы ошиблись, конечно. Поклонялись Богу Отцу в этих костелах. И очень часто археологи находят какие-то артефакты, о которых они, знаете, могут только гадать, что это такое вообще было. Зачем это? Ну, представьте себе, нашли, допустим, чашу, евхаристическую чашу из современной церкви, и больше ничего не будут знать там. И что? А ничего не смогут, никаких не смогут сделать выводов. До сих пор очень мучаются над вопросом, во что верили, например, древние кельты. Раскопали кельтские святилища, там из того, что нашли в этих святилищах, ясно, что кельты совершали человеческие жертвы, но во что они конкретно верили? Абсолютно непонятно. Нету данных. С историей, с археологией Ветхого Завета в Израиле, там похожая картина, находят какие-то развалины. Раскопали развалины. По устройству это что-то похожее на конюшни. И довольно большое. И христианские археологи радостно бьют в ладоши, говорят, а это на самом деле Давидово царство. Вот грандиозные постройки времен Давидово царства. Видно, что это достаточно высокоразвитая цивилизация. Их оппоненты говорят, нет-нет-нет, это вообще не евреи, это какие-то другие люди построили какое-то другое царство, какой-то другой царь. Они могут друг другу что-то доказать? Так вот нет. К сожалению, нет. Истолкование археологических данных – это очень сложная вещь. И более того, это вещь, подверженная ряду проблем, ну, в частности, политического характера. Потому что Ветхий Завет – это остро политически заряженная книга, и Ближний Восток – это политически очень напряженный такой регион. Мы сейчас об этом еще поговорим. Я приму сначала звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, насчет свободы воли. Ну, вот в прошлый раз мы разбирали немножко, значит, ну вот когда, смотрите, когда свобода воли определяет как способность агента быть автором своих действий, то потом всегда уточняют, что на самом деле подразумевается, имеется в виду, быть причиной своих действий.
Ну да.
Вот достаточно посмотреть материалы Московского центра исследования сознания при МГУ, например. Так вот, во-первых, свободы воли как первопричины своих действий нет, потому что причину своих действий мы не выбираем. Если вас поставили перед выбором, допустим, есть ли от древа познания добра и зла или нет, то тем самым вас лишили свободы воли, потому что вас лишили возможности выбора не выбирать причину этой постановки вопроса. И во-вторых, последнее, Значит, вот эта вот сама агент-каузальность, она ведь не проявляет в нашем мире никаких свидетельств о ее существовании, потому что в противном случае миллиарды волевых актов, которые якобы являются первопричинами своих действий, повсеместно они бы приводили к миллиардам нарушений физических законов, то есть к чудесам.
Вы, мне кажется, смешиваете две вещи – свободу воли и всемогущество. Всемогуществом мы не обладаем, и ни в коем случае я не утверждаю, что мы обладаем, это было бы нелепо. Мы обладаем свободой воли в тех рамках, свободой в тех рамках, в которых мы находимся. Знаете, я вот утром сегодня видел ролик, какое-то страшное торнадо было в Соединенных Штатах, вот прямо сейчас, и показывают какую-то пожилую чернокожую женщину, которая попала под это торнадо, у нее разрушило дом, у нее разрушило трейлер, ей негде жить, погибли десятки ее родственников и соседей, и она говорит, ну, слава Богу, я все равно знаю, что Бог все устрояет к нашему спасению. У нее нет, конечно, всемогущества, чтобы отменить эту беду и катастрофу, но у нее есть выбор, она может в этой ситуации озлобиться, она может в этой ситуации ныть и выть, она может в этой ситуации всех обвинять, она может занять такую очень негативную позицию. А она говорит, а я верю в то, что Бог все обернет ко благу. Вот в этом проявляется ее свободный выбор. Она не может изменить обстоятельства, мы часто не можем изменить обстоятельства, но мы можем изменить, как мы на них реагируем. И в этом у нас есть свободная воля. Теперь, возвращаясь к археологии, я помню, как я смотрел BBC-шные фильмы, там некая дама такая выступала, британская ученая, которая рассказывала, что не было никакого Давида, там Давида выдумали евреи, не было никакого Соломона, Соломона выдумали евреи, не было никакого Авраама, Авраама выдумали евреи, да и евреев никаких не было, их выдумали евреи, но они хитрые, потому что... И почему она придерживалась такой позиции? Дальше оказалось, что она очень сочувствует делу палестинского народа, там, который воюет за свою свободу. И она знала, что Библия используется, по крайней мере, какой-то частью израильтян для того, чтобы обосновывать притязания Израиля на те земли, которые в Библии указаны как принадлежащие древнему Израилю. И поэтому для ее политических симпатий было важно доказать, что Библия недостоверна, и таким образом выбить почву из-под ног у этих политических активистов, которые используют Библию в качестве такой вот карты, где на самом деле коренные израильские земли. Но мы-то с вами понимаем, что достоверность Библии, она не зависит от текущей политической ситуации. Мы знаем, что вот значительная часть профессуры в западных институтах, она левая по своим политическим убеждениям, она атеистическая, и она склонна сильно поддерживать палестинское дело. И оказывает ли это влияние на их отношение к библейской археологии? Я думаю, оказывает очень сильное. Есть с другой стороны там традиционные консервативные христиане, которым важно продемонстрировать, что археология подтверждает Библию. Это оказывает тоже, конечно, влияние на их интерпретацию. В итоге мы оказываемся в ситуации, когда данные допускают разные толкования археологические. И на эти толкования оказывают влияние, конечно же, убеждения конкретных толкователей. То есть есть минималистская позиция в библеистике, то есть все, что не находит подтверждения во внебиблейских источниках, считается придуманным, считается недостоверным. Есть максималистская позиция. Все признается достоверным, кроме того, что прямо опровергается внебиблейскими источниками. И очень многое зависит от личной позиции данного ученого. То есть тут ничего не доказывается на уровне естественных наук. Когда говорят, что археология доказала, что археология ничего не доказывает. Вернее, ну, она очень мало чего может доказать. Ее возможности в этом отношении ограничены. Это сильно зависит от позиции конкретного библеиста. Это сильно зависит даже от его политической позиции. Это сильно зависит от того, какой среде он принадлежит. И тут нужно понимать, что как только мы начинаем выяснять, так что же доказала эта археология, мы тут же обнаруживаем огромный разброс мнений. Люди очень по-разному считают, там, что нашли, чему Библия соответствует, чему нет. Пришел еще такой вопрос. Если Христос воскрес, почему христиане болеют, имея такой источник жизни и мощи? Так Библия не предполагает, что христиане не будут болеть. Мы видим, что апостол Павел, например, болел. И это не страшно, когда христианин болеет. Это естественная часть нашего пребывания в этом падшем, поврежденном грехом мире. То есть на самом деле нет такого обещания в Библии, что христиане болеть не будут. Нет, конечно. Есть обещание, что Бог, любящим Бога все содействует ко благу. Руслан спрашивает, скажите, пожалуйста, почему Бог допускает рождение уродов или детей с другими недостатками здоровья? Мы все живем в падшем мире, который глубоко поврежден человеческим грехом, и болезни, в том числе болезни внутриутробного развития, какие-то врожденные болезни, это результат того, что мы находимся в этом поврежденном грехом мире. И это проявление того, что мы злоупотребили нашей свободой, мы сделали, продолжаем делать неправильный выбор в нашей жизни, и мы глубоко повреждаем самих себя и мир вокруг нас. То есть вот рождение больных детей, как и смерть взрослых, как и сама по себе болезнь и смерть, это результат того, что все творение Божие глубоко повреждено грехом.
100 вопросов атеиста.
Так, еще пришел вопрос. Почему Бог не может сделать истину ясной? Почему, если Он есть, мы не можем знать наверняка? Мы можем знать наверняка, вопрос в том, хотим ли. Проблема с неясностью Божьей истины, она не в том, что Бог не открыл истину. Проблема в том, что наша воля этой истине противится. Мы не хотим эту истину знать. Но это бывает в других совершенно каких-то вопросах, там, не знаю, курильщик, он не хочет знать о вреде курения, там, алкоголик, он не хочет знать о вреде алкоголя. Человек, который является горячим приверженцем какой-нибудь политической стороны, он не хочет знать ничего плохого про эту сторону. И вот Бог нам открывает истину, но проблема в том, что мы грешим, мы упираемся против истины, мы не хотим ее знать. Так, расскажите, пожалуйста, чем отличается понимание ипостаси Духа Святого в православии и в католической церкви? Он не может понять, в чем причина тысячелетнего раскола. Вы знаете, я запомнил ваш вопрос, но мне кажется, он немножечко нам не в тему. Это не вопрос атеиста. Так, мы его отложим на следующий раз. Так, если Христос воскрес из мертвых, это грандиозное событие должно было бы быть как-то замеченным историками. Как вообще такое событие, как пришествие Бога на землю, чудеса, воскресение мертвых, не было замечено никем, кроме самих учеников Иисуса? Ну, то, что, понимаете, в чем дело? Само пришествие, то, что Иисус был, это было, конечно, замечено. Это было. Другое дело, что неверующие остались в неверии, что Он воскрес из мертвых, и вера не может быть в этом отношении принудительной. У нас есть буквально пару секунд. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Я действительно на пару секунд. Вот в религиозной картине мира, как известно, первопричина – это Бог, который обладает всемогуществом. И если вы признаете волю людей тоже как первопричины своих действий, то на каком основании вы отказываете им во всемогуществе?
Вы знаете, давайте в следующий раз я уже отвечу. К сожалению, наше время подошло. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».